Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Аллаху Акбар, Аллаху Акбар.
В этом выпуске ритуал обрезания по-турецки. Этнографические наблюдения.
Паровозиком сделаны шары вот такие вот. Ребенок туда садится и едет по кругу. Один круг проезжает круг почета, а второй круг подъезжает к этому доктору, доктор лазером. Раз, отрезает. Едет дальше, выходит и там ему зашивает, мазь налаживает. В игре ему обрезали, а он вообще не понял. Но когда уже зашивает, там уже пищат, пищат.
Как женщине, мне однозначно нравятся мужчины с обрезанием. Я не признаю мужчин без обрезания.
Стамбульские записи во второй части «Поверх барьера». Начнем же с другой темы.
Вью над рекой, ох, вью над рекой.
Вятские страдания. Передача Екатерины Лушниковой.
Над рекой да расстилается.
Это поет Любовь Острецова. Живет она в деревне Старые Бакуры Вятской губернии, а поет столько, сколько помнит себя.
А я вот помню, сколько мне, наверное, год 3 было, да? Вот Рождество Христово праздник. Это вот ходили из двора в двор. Я помню, у меня папа вот шубу вывернул из овчины. Полушалок цветастый повязал, он меня очень любил. А там застолье сидело. Вот помню, вот папа большой был, у меня 2 метра почти. Он вот так сдвинул рукавом со стола всю стряпню, булки, там плюшки, да? И говорит, а нехай, пускай моя Любка будет петь тут сейчас. И я начинала завывать эти песни, петь старинные. Папа, например, очень любил петь, как на кладбище Петропавловском, и отец дочку зарезал. И это я с таким выражением пела всегда. Как на кладбище Петропавловском отец дочку зарезал свою. Ну, такая там со слезой там все. Или ходила я в лес помогать малину, малины я там не нашла, нашла только крест да могилу, могила травой поросла. А в этой глубокой могиле лежит моя родная мать. Да на кого ты мне, матушка, покинула? Да не нужен мне море глубоко, да не нужен мне свет голубой. Была бы только мама живая, да батюшка жив был родной. Царствие тебе небесное, матушка, царствие тебе небесное, батюшка. Я вот таким папой запомнила. Он уехал на заработки, его там в Казахстане раздавила машина. Вот мне было 6 лет. Буквально до этого я все говорила: мама, закажи ящик, чтобы дырки просверленные были, а вот это я все сложу с собой, потому что меня ты к папе посылкой отправишь. Он сказал, тебя мама пошлет посылкой. Так вот я ей рано стала остаться. Маське было 3 года братику, а мне 6. Теперь ни мамы, ни папы, ни Васьки, одна я. Ну, и муж у меня прекрасный, Стасик. Я его папой зову. Почему? Потому что, ну, как бы-то, дети-то у меня приемные. Ванечка у меня погиб, вот и в память о Ване я взяла 2 мальчишек. У нас была основа Вани и Васи. Ну, это под Новый год, 28 декабря. Маме, как всегда, было некогда. У мамы за неделю до его гибели это поездка сюда, в Киров. я повезла, и как он у меня просился. «Мама, возьми меня с собой». А я ему сказала: «Ванька, я тебя не могу взять, ты у меня вечерний закат, а это утренняя звезда была». А «Заря» назывался конкурс. Ну и все. И он говорит: «А когда я обиделся, я на тебя обиделся, я от тебя уйду и навсегда уйду». Так вот он ушел от меня. Ему было 5,5. Под машину попал. Сразу. Он даже не крикнул ничего. Ну, спит и спит. Вот и все. Ушел.
«Прости, сынок, беду не разглядела, не заслонила сердцем от нее, и столько песен ласковых не спела, недолюбила сына своего, и столько песен ласковых не спела, недолюбила Ваню своего, а память вновь и вновь напоминает черты родного милого лица. Родна волна до лес, до поля знает, как я любила, Ванечка, тебя. Одна волна до лес, до поля знает, как я тоскую, милый, без тебя».
И когда пришли и договорились с батюшкой, что ему нужно отпеть, батюшка сказал, что ладно, была такая сильная пурга. Мы вынесли гроб за эти километры, привели их в церковь, а батюшка надрался пьяный. И его не было, и вы понимаете, и когда я на второй день, мы похоронили его, мы поставили в райком партии, ну, попрощаться все с ним. И когда на второй день я снова пришла в церковь, ни свет, ни заря, чтобы в этот раз батюшка мне земельку дал, и что я положу, что отпою его уже заочно, так, и я смотрю, и эти горы денег, и это все считаю, это все это бесовско, и им плевать на меня, что у меня, а мне казалось, что они меня должны пожалеть, они мне доброе слово сказать. И вот тогда-то я дала слово, что не, пока у вас в церкви бесы будут, я не пойду. Когда батюшка говорит: «Я понимаю, есть у нас, есть нехорошие люди, ну что делать? Стало быть так», опять-таки он вот сказал, «стало быть так, Богу надо было». Иногда вот хочется настолько покаяния, что ну виновата, Ванька. Я вот надо было все откинуть. То есть был он дан Богом. То есть это поздний ребенок. Я родила его в 41 год. То есть мне бы надо было прижаться и сидеть. А вот мое творчество, моя энергия, вот это вот мне не давало. То есть я всегда для всех. А он с папой. А он тоже хотел внимания. Говорю, даже когда вот он ушел из жизни, даже в этот день он мне принес подарок. Говорит: «Вот я тебе принес подарок, часы». И вот он их остановил на 5:30. И так он, ну, долго не могла в себя прийти, и год как бы то лишилась вот голоса. Ну, не хотела говорить или чего. То есть я молчала, все. И вот буквально потом через год так вот все вот произошло. Был покос, и между двух лагов косили, и я запела. Я запела и разревелась, и думаю, черт побери. А рядом-то тоже косили. И дед там, помню, там все так вот упал и навзрыд плачет. А я так распелась, так распелась. Пою и пою.
Говорит радио «Свобода», поверх барьеров. Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Вятские страдания».
Лёда рябина стояла. Ох, Лёда, ох, Лёда, женщина рябина стояла. Соте, соте, рябину, соте, не качайся. Ох, Лёда, ох, Лёда, женщина, соте, не качайся. Живи, живи, ты, на себе не печалься. Ох, Лёда, ох, Лёда, женщина, себе не печалься.
Анна Ивановна живет в деревне Бурмакино, в 36 километрах от Вятки. Здесь она родилась, здесь и прожила свою уже долгую жизнь. А встретились мы на Вятском рынке, где полуслепая старушка продавала шерстяные носки.
Сколько у вас есть пара шерстяных носков?
По 50, по 60, по 70.
Хорошо берут или зима кончилась?
Плоховато, плоховато.
А летом чем будете торговать?
Ничем, сидеть буду дома в огороде.
Песни петь?
Ну и это сумею. И это сумею. Счастливая очень. Я родилась, а у меня расщепление позвоночного столба было. До 5 лет я не ходила. С 5 лет я пошла. 7 лет было, мне война началась. Меня попросили сводки носить за 4 километра, сзади вперед 8 километров. Сводки. Что наделал колхоз сзади? Отчитывался перед сельским советом. На обратном пути мне было поручено похоронки и письма носить. Но поскольку я была неграмотна, в портяной сумочке носила. Бригадиру или председателю было указание только отдавать, больше никому. А в 9 лет меня в школу отдали, потом я грамотно стала. А эти сводки, вот эти похоронки, письма, всю жизнь носила. Придет похоронка, председатель или там бригадир. Наедине женщине никогда не отдавал. В поле, где уже много народу, вот он достанет. Грамотных мало было, почитает. Жена эта плачет, которая получила. И остальные соседи плачут. Уговаривают. Да кума не реви, у меня погиб, тоже ребенки остались. Уж как-нибудь. Письмо придет, читают. Все плачут. Ой, ладно, у меня ты убила, да хоть у тебя ты живой. Вот так и было. И вся жизнь такая интересная. В 19 лет я чужого ребенка из роддома воспитала в 900 грамм веса. Это все у меня хорошо было. Потом замуж я с этим ребенком вышла. Потом мать взяла в 9 лет этого ребенка. Своих двое было детей. Так что я мать 3, считай, детей, 5 внуков и 3 правнуков. Все. Я очень счастлива. Всем желаю такой счастья. И любовью меня Господь не обделил, и мужем хорошим наградил. Все хорошо.
А мужа как звали?
Иван. Иван трактористом, комбайнером всю жизнь работал. Трагически погиб с работы, вот ехал к аварию попал. 43 года погиб, 42 года я вдовой осталась. Все.
Больше замуж не выходили?
Да таких-то мужей больше нет, какой был. Если бы были такие, так и пошла бы.
Единственный?
Единственный. Все.
Не снится он вам?
Снился поначалу очень часто. Сейчас пореже. Лежит на спокое, все. А проработала вот я про Мартин Рубанок. Потом к лыжному комбинату нас подсоединили. В последнее время мы сделали лыжи. Я на последней операции на упаковке лыж работала последних 2 года перед пенсией. Пенсию дали мне 132, самую большую. А сейчас большая.
Не скажете.
Скрывать тут нечего мне по инвалидности. Я инвалид. По зрению. Я человек и сейчас незрячий. Я вот не вижу отчетливо ваших глаз. Вот смутно так что-то.
Главное, вы меня слышите.
Да, а слышать пока слышу, слава Богу.
А как ваша деревня называлась?
Деревня раньше называлась Лаишево, а сейчас переименована в Бурмакино. Сейчас улица Ленина. Улица Ленина. Я где родилась, тут на этом месте, прожила 72 года. И, между прочим, один житель старейший остался по деревне. Да 2 старушки приезжие. Все. Вот 5 лет я живу одна на стороне по всей деревне. Плоховато тем, что нет населения. А старые поумирали, а когда коров у нас отняли, молодые после этого сразу шли в города. Все. Конечно, мой жизненный путь был ухабистый, но интересный. И, видимо, эти вот ухабы свое взяли. Вот все. Счастливая очередь. Надо добрее друг другу быть. Надо добрее. Добро делай, добром откукнется. Будешь зло делать, мне кажется, зло и откукнется. Вот я торговала на той стороне вениками, я лицем торговала. И до того, не знаю, я или была вредная, или полезная там, сюда перешла, а мне 5 шоколадок с той стороны принесли. В день 8 марта. А, наверное, кому попало, шоколадки не дарят. Конечно, было до слез радостно. И думаю, наверное, за мою доброту это. Ни с кем я, конечно, не скандалила, не спорила. Как могла, выслугала. Так что, ведь как крикнешь, так и аукнется, говорят. Так, так и есть. Всего вам доброго.
Лишь луна глядит в окно, за стеною свет горит. Мамочка моя не спит, я очень тихо к маме подойду. Руками ее нежно обниму, взгляну в глаза красивые.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Вятские страдания».
Наде 10 лет. Ее мама лишена родительских прав. Сейчас Надя живет в семейном детском доме. О судьбе своей рассказать может немного, просто потому что плохо помнит.
Ну, я помнила, когда я у мамы уехала оттуда, но я не знаю, сколько мне было лет. Вот я уехала, помню, куда туда поехала. Поехала в больницу, потом еще в больницу, потом какой-то детский сад, или где там дети живут. Потом я поехала в детский дом, а потом из детского дома меня взяли сюда. Вот, 7 лет. Когда мне исполнялось уже 8 лет. А сейчас уже 10.
А как ты у мамы жила, помнишь?
Мама, да. Она там, ну я не буду это рассказывать. Она все ходила, она меня одно оставляла, а сама ходила к дяденькам своим. Вот, она меня всегда оставляла и с бабушкой. Меня бабушка воспитывала. А мама, она все ходила с дяденьками, но она пиво пила, ну там, что вредно для здоровья, и курила еще.
Там как маму звали?
Тетя Лена, вот я ее помню.
А ты ее любила?
Тетя Лена? Ну как сказать, любила, не любила, ну так-то любила я, любила.
Падает ночи звезда, через миг сгорит она. Успею я, чтобы похоронил тебя. Я очень тихо к маме подойду, руками ее нежно обниму. Взгляну глаза красивые, хоток, видно слеза понятная лишь там. Никто не может так любить, как мать. Она готова все простить, понять. Соединяет нас без лишних слов любовь.
Я редко вспоминаю маму. Вот когда я ложусь спать, я не всегда вспоминаю. Вот никто это не видит, что я плачу. Потому что я не показываю, что я плачу. Когда колено знает, что я плачу. А папа у меня его зовут Андрей. Дядя Андрей. Ну, я не знаю, чем он занимается. Он только один раз со мной виделся. Это когда я с мамой была. Бабушка там сидела и дедушка. Вечером уже он ко мне пришел. Я стеснялась его, потому что первый раз видела. Вот. Ну, я на коленках посидела, он бы разговаривал и дальше. Сказал пока и ушел. Больше не приходил.
Надя, как ты считаешь, почему люди иногда бывают злыми?
Злыми? Их так Бог создал. Так Бог там создает всех. И кто хороший, кто добрый. Вот даже зверей самых плохих. Вот, например, змей ядовитых. Ну вот он, когда змеи умирают эти, их Бог в рай сразу. И в рай они становятся добрее. У них душа становится добрее.
Маленькая страна, маленькая страна, кто мне расскажет, кто подскажет, где она, где она? Маленькая страна, маленькая страна, там звери с добрыми глазами, там зла и горя нет. Маленькая страна, маленькая страна, там ждет меня красивый мальчик на золотом коне.
А знаете что, что у меня пасынок? Даже не вспоминал. Если бы он меня вспоминал, я бы икала сейчас. Это из какого-то ума. Он, может, уже в другой семье живет. Другую девушку любит. Про меня уже забыл. Ну, любовь – это один человек влюбился в девушку. Или девушка влюбилась в мужчину. Вот они поженились, стали уже жить. У них уже ребенок стал. И ребенок уже подрос, тоже стал любить уже кого-то. Ну, вот так все далее. А кто-то не женится вообще. Ну, кому-то не хочется. А когда вырасту, хорошего парня иметь. Чтобы он не пил, не курил. Вот. А хорошие.
Ты, наверное, актрисой вырастешь?
Я балериной хочу быть. Я уже выступала много раз. В филармонии. Ну, в Первомайке уже выступала. В детской филармонии. Буду в Москве выступать. Могу роль трудную, может, самой там одной роль выступать буду, парой буду выступать тоже. А это когда счастье, когда если тебе сделали добро, или ты вот такой счастливый, что вообще не можешь остановиться от этого. Ну, я счастливая, да. У меня вот эту семью хорошую сюда, в эту семью дали. Хорошо, что я здесь не так много болею. Мама очень добрая попалась. Дети здесь хорошие мне попались тоже. Вот, старшие тоже добрые. Это счастье. Ветер песенку несет, а кому не знает, такому она поймет, а в кого узнает, несет песенка моя, песенки не сладкой, кто-то вспомнит про меня и вздохнет украй.
Вы слушали передачу Екатерины Лучниковой «Вятские страдания». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Вдохнет украдкой.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Эпоху грузино-абхазских отношений, завершившуюся с уходом из жизни Владислава Арзинбы, обсуждаем с президентом Международной ассоциации абхазо-абазинского народа Тарасом Шамбой и политологом Зурабом Тодуа.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Россия пригласила Украину присоединиться к таможенному союзу России, Казахстана и Белоруссии. Такое предложение сделал российский премьер Владимир Путин на встрече с президентом Украины Виктором Януковичем. Ранее сегодня в Москве прошли переговоры Януковича с президентом России Дмитрием Медведевым. Суд в Башкирии вынес приговор трем сотрудникам правоохранительных органов, причастным к так называемым милицейским зачисткам в городе Благовещенске в 2004 году. Они приговорены к условным срокам заключения от 3 до 5 лет. Спикер Госдумы России призвал столичного мэра не устанавливать в Москве плакаты с изображением Сталина к 65-летию Победы. Начальник УВД по Новороссийску Владимир Черноситов подал иск о защите чести и достоинства к правозащитнику Вадиму Коростелеву, который представляет интересы бывшего майора милиции Алексея Дымовского, выступившего с публичной критикой руководства УВД Новороссийска. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун ответил сегодня на вопросы независимой комиссии, расследующей обстоятельства вступления страны в войну в Ираке в 2003 году. Браун заявил, что принятое тогда решение было правильным. Парламент Греции одобрил предложенные правительством чрезвычайные меры по борьбе с острым финансовым кризисом, в котором оказалась страна. Перед зданием парламента во время заседания проходила массовая акция протеста. Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу призвал администрацию президента США Барака Обамы заблокировать одобренную одним из комитетов Конгресса резолюцию о признании геноцидом массовых убийств армян в годы Первой мировой войны.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. Ритуал обрезания по-турецки. Жанр этой передачи я определил бы так. Этнографические наблюдения. Вела наблюдение Елена Солнцева.
Бабушка у меня полячка, дедушка у меня москвич.
Татьяна живет в Турции уже 10 лет, замужем, двое детей. Старшему мальчику было 7 лет, когда семья переехала в Стамбул. Он сам попросил сделать ему обрезание.
У меня веры никогда не было. Мама вообще была у меня коммунистка. Ну и, короче, когда я сюда приехала, у меня было сыну 5,5 лет. Я занималась этим торговлем. Возили на Украину, как раз тогда были проблемы у нас на Украине, как и везде в России, когда деньги не платили. Познакомилась здесь с мужчиной, решила здесь остаться замуж. Так получилось, что предложили бесплатно обрезание сделать моему сыну. Сыну 5,5, было 6. Я его вообще-то крестила. Ну, а потом мне это очень заинтересовало. Увидела в интернете, написано, что даже в Америке уже многие делают это обрезание, потому что для мальчика это очень чисто получается. Да, тем более у меня мальчик довольно-таки часто. Вечно это опухание. Ищешь, что делать, как делать, куда бежать, что. Оно там напухнет сантиметров на 5. Ну, вот это мне предложили. Ему уже почти 7 было. Тогда, когда мы уже это созрели, он уже год пробегал на улице, прогулял с турецкими детьми. И, конечно, это у тебя обрезанные, они уже это говорят. Ну и мы его спросили, ну что, мальчик, имя Тимур у меня, хотя Тимур его команда, в принципе. Я говорю, Тимур, ну давай, что будем делать? Он говорит, да вон у моего друга Бурака тоже, говорит, ну давай попробуем, говорит. Тем более, что здесь в Турции самый лучший из всех, вот кто делает эти сунеты, сунет-сарай есть в Бебеке, Оскан Сунал. Он первый открыл в Турции именно центр. Там и обрезают, конечно, сами. Лечат 2-3 дня, приходишь к ним на обследование. И для детей делают праздник. Ну, когда мы пришли, огромный зал, много детей. Там он делает как помощь детям, которые не могут заплатить за это. Конечно, богатым делают за большие деньги. Там около миллиарда где-то это стоило. Тогда, сейчас, наверное, больше, наверное, будет стоить. Больше $1000. А у нас человек там, наверное, 100-150 было. Заходишь, все там красиво сделано, столик стоят, клоуны там все это. Потом заходишь в середину, как будто бы паровозиком сделаны шары вот такие вот огромные. Ребенок туда садится и едет по кругу. Один круг проезжает, круг почета, а второй круг подъезжает к этому доктору, доктор лазером. Раз, отрезает. Моментально отрезает, едет дальше, выходит и идет потом там ему зашивает это дело, мазь налаживает. В игре ему обрезали, а он вообще не понял. Но когда уже зашивает, там уже пищат-визжат. И вот мы в такси садимся, и он: мама, ты мне не сказала, что это так будет. Днем полежала, вечером уже маме я побегу это гулять. Я говорю, куда еще? В туалет не сходила. После этого долго в туалет сходить больно им. А вечером смотрю, уже все нормально.
Но это был праздник на всю деревню.
Марина – москвичка, считает Турцию второй родиной. Турецкий друг Марины на 20 лет старше ее.
Вся деревня знала, что в этот момент в этом доме происходит обрезание. Все, что могли, все приносили. Там кто масло, кто мед, кто орехи, кто там платье. Он говорит, мне вот папа купил в школу ходить костюм. Я, говорит, с ним всю ночь проспал. Муж рассказывал мне, что у него в деревне, к нему вот конкретно на дом приходили, посвященные в это дело, ходжа. Это значит, вот он же учитель, он же медбрат, он же главный. И он пришел в тибетейке с бородой, он религиозный, набожный, каким-то скальпелем, ножницами. Но я не думаю, что там были какие-то правила там гигиены особые. Но он умел, то есть он вот посвященный, как вот раньше были в народах женщин, повитухи. Он посвященный, он уже всю деревню переобрезал. В тибетейке, да, с длинной бородой, обязательно традиционная такая одежда, штаны такие вот немножко исламского характера, пиджак такой темный. Причем вот Джабадейм, у нас есть такая мечеть, и вот этот ходжа, он не только обрезание делает, но он и на похороны в нашем закрытом эстейте похороны, и тот же ходжа он будет читать вот намаз, тоже молитву будет читать. Вот эти люди в основном они хотят вмешиваться в чужие судьбы. Он вот заведовал всем нашим эстейтом. Сколько было у нас? 6 блоков, 200 квартир. Ему все надо было. Как кто припарковал машину, у кого дети вот на улице, кто мусор не там поставил. Явление он развешивал. Кто умер, значит, в нашем районе, ходжа будет читать. Нарвоучение, как вот прожить, чтобы потом душа упокоилась. Мужские какие какие-то собрания в беседке устраивал, бордюры красили, собирали на это деньги. Причем у нас было настолько чисто, у нас даже асфальт мыли с порошком. Ему до всего надо было делать. Это же как коммунистический работник, профсоюз. Он же массовик-затейник. Он, поскольку религиозный, набожный человек, во все должен вмешиваться. Весна началась, нужно дерево посадить, зима началась, нужно там кормушки для птиц. Мустафа Аби, его все боялись. Не дай бог, там дети прошли, машину заляпали, он опять с ведром вышел, помыл. Постоянно, вот у них жалюзи закрытые. Вот только стемнело, они включили свет, они закрыли жалюзи. И даже мои соседи не то что осуждали, но посмеивались, поскольку это женщина. Наступает утром, и она развешивает белье. У них был попугайчик в клетке, попугайчика вот так вот вывешали за балкон. Открывается жалюзи, и ты видишь просто руки в кольцах и в браслетах золотых. Ты не видишь женского лица. Только вот эти руки в браслетах и в кольцах постоянно вот так и вешают белье попугайчика и обратно. Она постоянно сидела дома. Видела я ее раз в неделю, в четверг, когда в Аджибадеме в нашем районе был открытый базар. И она шла с коляской, закрытая вот в пальто, в таком длинненьком, в косыночке, возвращалась. Муж ее с усами. Он кричал, он возмущался. Ишала, Аллах снабеляны версен, Аллах чарпсен. Постоянно. Причем они даже, мне кажется, не знают, как точно использовать вот слово «Бог». То есть, если ты слово «Бог» вставил, то значит уже 100% твой собеседник понимает, что ты говоришь правду. Ты уверен в своих словах.
Почему я согласилась? Не из-за веры, а из-за того, что с гигиенической точки зрения, с медицинской точки зрения.
Ольге 35. С будущим мужем познакомилась на отдыхе в Анталии. Втайне крестила сына, но не против обрезания.
Мой захотел. Давайте делать сразу. Но я не захотела, не дала. Говорю, не надо сейчас. А из-за того, чтобы делать, как ребенку праздник. Детей собирают, сладкий стол, как типа свадьба для детей, да, дюн называют.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Ритуал обрезания по-турецки».
Для обрезания костюма, ну, у меня почему-то в моей голове ассоциируется костюм принца Перси. Была такая игра «Принц Перси», мальчик бегал в белых таких вот шароварах, башмачках. Вот это то же самое, такие вот восточный вариант. Где-то приблизительно так мальчика одевают. Белый костюм, там отдельно какая-то рубашечка, штанички такие вот в стиле султана, такие башмачки, шапочка. Камешек на шапочке такой красный, как рубин. То есть этот костюм на прокат можно взять, а можно сделать на заказ. У меня есть знакомый, ему 35 лет, он вырос довольно-таки такой образованный. Семье, которая какое-то время жила в Англии. Я когда его спросила, обрезание, что ли? Говорю, говорит, ерунда. Классно было все, пришли родственники куча. Надели на меня этот костюм принца Персии. В этот момент мне было больно, там под анестезией делают, в больнице. Проснулся, это уже перебинтовали в костюме, празднование. Дедушка ему подарил за все это, значит, дело, посвящение мужчинам, часы Кассио. Он говорит, никогда не забуду от всего этого момента, все нет, что мне подарили часы Кассио. Музыка, танцы. И потом я стала уже спрашивать, что ты сам думаешь, и как тебе это в жизни, то есть чувствуется что-то. Он говорит, я вообще никогда на это не задумывался. Единственное, что могу сказать, что христианский мир, он тоже мир разумный, не дурной, хоть мы и последний религии, ислам, почему они раньше себе это не придумали.
Насчет обрезания мы еще поговорили, когда еще была беременна, когда узнали пол ребенка. И мы сразу договорились, что обрезание будет делаться. Но я ребенка покрестила. Я когда ездила домой, то ребенку было 2 года. Втихаря, конечно, мой не знает. Я пошла ребенка в церковь и покрестила ее. В общем, он крещенный с крестиками, со всеми этими причиндалами, все у нас есть. Вот. Ну, муж не знает, меньше знает, лучше спить. Ну, пока еще у нас 2 года есть, мы в 6 лет собираемся делать обрезание. Ну, поделили ребенка. Половина мне, половина ему называется. Значит, одну турецкую русское имя, одно русское имя будет. Сначала я хотела Данилом назвать. Я родила. На второй день, когда я приехала, он пошел регистрировать ребенка, получать вот этот кимлик ихни. Он называет его Явузом, а я со своей стороны называю его Данилом. Он звонит мне, говорю, ты сделал кимлик ему? Приезжает домой, улыбается. Я говорю, что улыбаешься? Посмотри. Назвал Аликом. Ну, у него любимый актер есть. Алик Болдуин. Вот в честь его. Неделю ругались, не разговаривали. Потом, ну а что делать? Подыграл как-то. И вам, и нам. Знаешь, и тебе вроде бы есть такое имя, и мне не обидно, да? И насчет веры, он пусть сам вырастает, разбирает. Я говорю, не надо делать с ребенка ни мусульманина, ни христианина. Он вырастет сам по месту. Не-не-не, ты знаешь, и на меня он не очень налегает с этой верой, потому что я сказала, говорю, не бейся головой об стенку, бесполезно. Я говорю, из меня мусульманки не сделаешь. Ты согласен? Давай жениться. Если нет, то... Нет. Подружка мне рассказывала, но она работала здесь, в Османбее, в магазине. Она встречалась с парнем, они жили года два вместе, потом они разъехали. Короче, она уже не в Турции, она уже у себя дома, уже свою фирму открыла, неважно. И она, короче, когда начала встречаться с турецким мальчиком, у них тут такая любовь была, головокружительная, как обычно у всех. Да, начинается все с этих, с розовых облаков. Но она потом сказала, после как этого мальчика, говорит, я не могу, я не знаю, как мне с русскими, говорит.
Подружка есть англичанка, она уже 30 лет замужем, за турком, да, ее мужа зовут Сильник, он довольно-таки образованный, ему сейчас 56 лет, и мы с ней что-то шутили, и вот я, говорит, 35 лет замужем, и сейчас 53 года, выглядит шикарно, то есть абсолютно веселый, прикольный человек, и она всегда говорит, что были ссоры, хотелось возвращаться, и возвращалась в Англию, и думаю, сейчас я найду англичанина, и все будет классно, а потом как вспоминала, как я в 16 лет оральным сексом занималась англичанином, как у него это все было заросшее, без обрезания, и говорит, кожа, как у шарпея. Мне, говорит, противно, страшно стало. Нет, в Англию с необрезанным мужчиной я никогда не вернусь. И, говорит, уже со своим мужем, пусть мы ссоримся, а то если начать сравнивать, то парень без обрезания, то все как-то так вот оно сплошное и монотонное, ничего не чувствуешь, а тут раздельные части. То есть я могу понять, что происходит вот в этот момент, в следующий момент, то есть разграничить ощущения. Наверное, в тот момент как-то я не прочувствовала, потому что там как бы эмоции, которые тебя захватывают. А уже спустя какое-то время начала анализировать, почему-то мне более приятный стал секс, или почему я хочу так, почему так. И это все исходит, да, от личной гигиены и от ощущений. Как женщине мне однозначно нравится мужчина с обрезанием. Я не признаю мужчин без обрезания ни в оральном плане, ни в каких планах. Потому что это скопище бактерий, болезни, перенос их. А с обрезанием такого не происходит, потому что это лишний участок кожи срезан. Там нет скопища бактерий, которые несут за собой неприятные последствия в виде запаха или болезней. После каждого сексуального контакта принято обмыть себе. В России или там в Европе, ну, кто душ примет, кто ничего не примет. А в Турции, в исламском мире, это обязательно.
Они очень чистые, обмываются. У них очень этот обычай перед сексом и после секса помыться обязательно. Почему-то я после первых родов, когда меня побрили на роды, мне это так понравилось. Я сама постоянно брилась. И когда увидела, что они тоже все побритые, вот это чистенько, это мне подходит. Когда это закончилось, скакивает и быстренько бежать вот это все. Нет, и даже не полежит с тобой, не обнимет, как нормально это. Вот это тоже плохо. Нет, турки намного чистоплотнее, но это у них, наверное, все-таки идет с очень давних времен. Такие вот самые нежные места, короче, все эти вымыть, все, что руками трогаешь. Грязно считается. Ну, все грязные места. Ноги, руки, за ушами, уши надо помыть, по-моему, лоб там все. Ну, лицо это само собой. Я не считаю, что это обрезание именно там от Бога, от Аллаха, там как это дано. Это дано от того, что они заметили, откуда идут все болячки. Почему у нас умирают люди, сказали. Да, вот, смотри, болячки все оттуда идут. Обрезанный мужчина даже, у него, если у наших со 190% он заразится этой болячкой, а у них со 100, ну, даже 10% не будет.
Вы слушали передачу «Ритуал обрезания по-турецки» в записи Елены Солнцевой. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Вспоминают музыкант Игорь Брускин и Марина Степановна Бойко, в прошлом танцовщица, созданная в 46-м году на Крыму. Сейчас оба живут в Германии.
Я люблю эту землю с ветрами и и метелями. Волшебство этих белых ни с чем не сравнимых ночей. Гром Охотского моря над пирсами обледенелыми. И таежную речь несмолокаемых сока ключей.
Я приехал, меня привезли в Магадан. Родители в 5-летнем возрасте, это было 1953 год. До этого я жил в Москве. Родители не были репрессированы. Отец занимался журналистикой. А мама стала работать на пивоваренном заводе, знаменитом Магаданском. Я помню, что меня в 53-м году водили на какой-то большой-большой митинг. У меня даже есть фотография в связи со смертью Сталина. Когда мне было 7 лет, я естественно пошел в школу. Я одновременно пошел в музыкальную школу. И вот в музыкальной школе мне посчастливилось быть длительное время в классе Эллы Ароновны Орковой. Элла Ароновна Оркова оказалась в Магадане не по своей воле. Она была репрессирована и вывезена из Риги в 40-м году вместе со своим мужем. До переезда в Магадан она работала концертмейстером Рижского оперного театра, получила хорошее музыкальное образование. Короче, с Магаданом связана вся моя жизнь. В Магадане я закончил музыкальную школу. То окружение, в котором я оказался, в основном было музыкальное. Во многом это были люди, которые провели в лагерях длительное время. Особенно я помню клуб местной промышленности, в котором работали хорошие музыканты, такие как Рицард, может, Игорь, Борис Тернер, пианист. И вообще это был такой небольшой клондайк интеллектуальный. Очень много интересных было геологов, ученых, писателей, поэтов. Естественно, рассказывали ребята и в юношеском возрасте, и потом, что вот у этого такая судьба, а вот этот из Харбина, а вот этого, так сказать, первая семья живет в Америке, вот сейчас вот так. А вот это знает блестящий персидский язык. А вот этот человек знаменит был тем, что он принимал участие в Берлине в Олимпийских играх. А вот этот человек, у него, например, замечательная коллекция марок.
Колыма золотая, Чукотка с бескрайнею тундрою, голосами гудков, языком и стакады стариной. Вы расскажете сами, как шли мы дорогою трудною, как в тайге города вырастали за нашей спиной.
Я знал, что в городе живет Вадим Козин. Естественно, это имя было легендарно уже тогда. После окончания консерватории я попал на концерт, который проходил в Магаданском театре, Магаданский музыкально-драматический театр имени Максима Горького. Это был юбилейный концерт, я думаю, что это было связано с 75-летием Вадима Алексеевича. Вот это одно из самых ярких впечатлений было в моей жизни. И вот почему. Не потому, что я любитель жанров таких вот бардовских или городских романсов, а меня потрясло то, что вышел на сцену пожилой человек, и я понял, что то, что он делает, это было окрашено академическим совершенством. В аккомпанементе ли, или в том, как он владел голосом, или в том, как он подавал текст. Это меня, так сказать, потрясло, и это заставило слушать меня два отделения. Я не мог оторваться. Это было настолько совершенно, настолько ясно, правильно, непроходяще, что это, в общем-то, стало на уровень какого-то академического исполнения.
Старинная цыганская песня Егора Полякова «Скучно, грустно мне, мальчонки». Или «Аленький цветочек». Запись «Магадан» 27 октября 1964 года.
Скучно, грустно мне, мальчонке, на чужой сторонке. Ох, не ходить бы тебе по лесочек, и не рвать, а в цветочек. Всю-то ноченьку просидели в роще листья шелестели.
И вот вот сейчас, когда я слушал еще раз эти записи, я могу рассказать, как это все было. Дело в том, что мы с мамой жили в одном доме с Козином. Он периодически появлялся просто как сосед по улице. Это был абсолютно скромный человек, не вызывающий ни жалости, ни повышенного внимания. Он был очень сдержан. Если он приходил в филармонию, это были вежливые приветствия. От него шло такая сила духа, и было видно, что как бы он ни провел ни прошлую свою жизнь, ни эту свою жизнь, он всегда одинаковый. Ему не нужно было ни приспосабливаться, ничего не делать. Потому что были и другие примеры, когда люди выходили озлобленные, люди выходили просто опустошенные, люди выходили надломленной психикой. У него этого не было, и вот это вызывало, конечно, большое к нему уважение. И даже не хотелось, так сказать, узнать никаких бытовых подробностей. Были люди, которые ему помогали, где-то его ровесники. Некоторые из них я лично знаком, некоторые из них, такая как Марина Бойко, бывший администратор Магаданского театра, и одна из жен легендарного Эдди Рознера. Она с ним была близко знакома, и они общались с домами. Так вот, вот в этой записи, если вы обратите внимание, там даже пианино, наверняка это не рояль, и он не очень хорошо настроен. Очевидно, это домашняя запись, но так как он укладывает текст, мелодию, аккомпанемент, паузы, то есть то, из чего создается, так сказать, музыка, вот этот строительный материал, это невозможно сделать лучше или хуже. Это можно сделать только по-другому. И я могу его сравнить. Для меня это совершенство исполнения Владимира Горовица, пожалуй, что так.
Как я хочу, чтобы вспомнила ты миги блаженства исчезнувших дней. Ярче для нас расцветали цветы, солнце лучи согревали сиреней.
Я познакомилась с Вадимом Алексеевичем Козиным, когда меня привезли в Магадан. Это был какой год? 46-й, по-моему. Я уже даже забыла, когда меня арестовали. Мы привезли меня в Магадан. И первый человек, который меня встретил, это был Вадим Алексеевич Козин. Это был чудесный мой дружок. Первый человек в моем несчастье, в моем горе, где я была в отчаянии. И он меня встретил так ласково, так по-человечески, так дружелюбно. К сожалению, у меня была его запись такая дорогая для меня. Но у меня ее похитили. Там Козин посвятил моему лучшему другу, Марине Степановне Бойко, от Вадима Козина. Козин для меня – это мое спасение, мой золотой друг. Я была в диком отчаянии, арестованная девочка, ни за что, ни про что, понимаете. Только потому, что я в войну попала, не попала в Германию, меня сюда привезли, как многих других. И я здесь работала у фрау Грем, уборщицей. А когда пришли наши, меня арестовали, как немецкую шпионку. И отправили в Магадан. Ну, в общем, короче, вот такая судьба. А я была чистым человеком вообще-то, наивная тогда. Ну, в общем, встретил меня Вадим Алексеевич, первый человек. Встретил он меня, Мосечка, не переживай, мы все здесь вместе, все будем вместе, ты не переживай, все будет хорошо. Боже, как он меня ласково встретил. Я была в таком отчаянии. Ну, можете представить, оторвали от матери, от родных. Девчонку 17 лет, это дорога только одна, чего стоила. Полгода в пути доехать до Магадана в этом самом страшном вагоне.
На пороге 20-й весны людям снятся чудесные сны. Снятся ландыши, снится сирень, снятся грозы и солнечный день.
Этот человек для меня на всю жизнь остался лучшим другом. И мы были с ним друзьями. Он без меня, верьте, не верьте, не садился ужинать, пока я не приду после репетиции. А я была занята в театре, в оперете и в балете в Магадане. Козина очень много романсов чудесных.
Давайте споем. Да. Мы сегодня предсмертные прощальные.
Песня «Некрология». Вот мы тут решили исполнить несколько
наиболее оптимистического жанра такого.
А кто будет первый начинать?
Вы, Вадим Алексеевич?
Нет. Сперва, по-моему, вы, а потом я уже закончу.
Нет.
Сначала
да?
Ну, хорошо.
Когда умру, смиренно совершите по мне обряд печальный и простой, но мне стихов надгробных не пишите, и мрамор не ставьте надо мной, мои друзья. вина в чашу круговую наполните искрящимся вином, и спойте дружбу вы наивную простую, и пьянствуйте о имени моем.
Я познакомилась в Магадане с Эдди Рознером. Туда привезли его как заключенного. Мы оба сидели в лагере в Магадане. Дальше Сибири еще. Магадан — это вообще уже конец света. Мы сначала дружили с ним, а потом, конечно, поженились. Родилась у нас дочка Ирочка в 53-м году в Магадане, да. Сейчас она здесь, моя дочь. А мой Эдди, нас разлучили так. Он освободился, а я осталась в лагере. Потом мы встретились и должны были сойтись, и он умер. Как раз перед свадьбой, даже можно сказать. В Магадане у него был оркестр, и он был знаменит в России до заключения. У него был великолепный джаз, и музыка была чудесная у него, типичная джазовая музыка. Выручала его музыка, его джаз, который он там создал. Высокое начальство там, военное преимущество, все любили музыку. И, конечно, хочешь не хочешь, они с ним считались. Он был в культбригаде, на общей работы не ходил. И писал музыку, и был у него великолепный джаз в Магадане.
Марина Степановна Бойко и Игорь Брускин в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэнца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. What the Iranian regime must understand,
Al-Qaeda is that now Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».